прочитать рассказ Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Он прозвучит в исполнении заслуженного деятеля искусств Геннадия Мичурина. Запись из фондов радио.
Старик рыбачил один на своей лодке в Гольфстриме. 84 дня он ходил в море и не поймал ни одной рыбы. Первые 40 дней с ним был мальчик. Старик был худ и изможден, затылок его прорезали глубокие морщины, а щеки были покрыты коричневыми пятнами неопасного кожного рака, который вызывают солнечные лучи, отраженные гладью тропического моря. Все у него было старое, кроме глаз. А глаза были цветом похожи на море. Веселые глаза человека, который не сдается. «Сантьяго», — сказал ему мальчик, когда они вдвоем поднимались по дороге от берега, где стояла на причале лодка. «Теперь я опять могу пойти с тобой в море. Мы уже заработали немного денег». Старик научил мальчика рыбачить, и мальчик его любил. «Нет», — сказал старик, — «ты попал на счастливую лодку, оставайся на ней».
«А помнишь, один раз ты ходил в море целых 87 дней и ничего не поймал? А потом мы 3 недели кряду каждый день привозили по большой рыбе».
«Помню. Я знаю, ты не потому от меня ушел, что не верил. Меня заставил отец, а я еще мальчик и должен слушаться». «Знаю. Как же иначе?
Он-то не очень верит».
«Да», — сказал старик. «Вот мы верим, правда?»
«Конечно. Хочешь, я угощу тебя пивом на террасе, а потом мы отнесем домой снасти».
«Ну что ж», — сказал старик, — «ежели рыбак подносит рыбаку». Старик заранее решил, что уйдет далеко от берега. Он оставил позади себя запахи земли и греб прямо в свежий утренний запах океана. В темноте старик чувствовал приближение утра. Загребая веслами, он слышал дрожащий звук. Это летучая рыба выходила из воды и уносилась прочь, со свистом рассекая воздух жесткими крыльями. Он питал нежную привязанность к летучим рыбам. Они были его лучшими друзьями здесь, в океане. Птиц он жалел, особенно маленьких и хрупких морских ласточек, которые вечно летают в поисках пищи и почти никогда ее не находят. И он думал, зачем птиц создали такими хрупкими и беспомощными, как вот эти морские ласточки, если океан порой бывает так жесток?
«Я мог бы пойти по течению, — подумал старик, — и поспать, привязав леску к большому пальцу ноги, чтобы вовремя проснуться. Но сегодня 85-й день, и надо быть начеку». И как раз в этот миг он заметил, как одно из удилищ дрогнуло и пригнулось к воде. «Ну вот, — сказал он, — вот». И вытащил из воды весла, стараясь не потревожить лодку. Он потянулся к леске и тихонько захватил ее большим и указательным пальцами правой руки. Он не чувствовал ни напряжения, ни тяги и держал леску легко, не сжимая. Но вот она дрогнула снова. «Так далеко от берега, да еще в это время года. Рыба, наверное, огромная. Ешь, рыба, ешь!»
Ну, ешь же, пожалуйста. Поворотись еще разок в темноте, ступай назад и поешь. Он был счастлив, ощущая, как рыба потихоньку дергает леску, и вдруг почувствовал какую-то невероятную тяжесть. Он знал, как велика эта рыба, и мысленно представлял себе, как она уходит в темноте все дальше с тунцом, застрявшим у нее поперек пасти. «Пора», — сказал он вслух, и, сильно дернув обеими руками лису, выбрал около ярда. А потом стал дергать ее снова и снова, подтягивая бичеву поочередно то одной, то другой рукой и напрягая при каждом рывке силу рук и тела. Усилия ее были тщетны. Рыба медленно уходила прочь, и старик не мог приблизить ее к себе ни на дюйм. Рыба плыла и плыла, и они медленно двигались по зеркальной воде. Другие наживки все еще были закинуты в море, но старик ничего не мог с этим поделать. «Эх, если бы со мной был мальчик, — сказал он, — меня тащит на буксире рыба, а я сам изображаю буксирный битинг. Можно бы привязать бичеву к лодке. Но тогда рыба чего доброго оборвет бичеву. Я должен крепко держать ее и отпускать по мере надобности. Слава богу, что она плывет, а не опускается на дно».
«Скоро она умрет, — думал старик. — Не может она плыть вечно». Однако и через 4 часа рыба все так же неутомимо уходила в море, а старик все так же сидел, упершись в сиденье с натянутой за спиной лисой. «Когда я поймал ее, был полдень, — сказал старик, — а я до сих пор ее не видел. Ах! Насколько старик мог судить по звездам, рыба плыла всю ночь, не меняя направления. Раз огни Гаваны исчезают, значит, мы идем все больше на восток, — подумал старик. Если бы рыба не изменила своего курса, я их видел бы еще много часов. Интересно, чем закончились сегодня матчи? Хорошо было бы иметь на лодке радио. Но он прервал свои мысли. Не отвлекайся. Думай о том, что ты делаешь. Думай, чтобы не совершить какую-нибудь глупость. Вслух он сказал: «Жаль, что со мной нет мальчика. Он бы мне помог и сам бы все увидел». «Нельзя, чтобы в старости человек оставался один, — думал он. — Однако это неизбежно». В темноте ему было трудно работать, и один раз рыба дернула так, что он свалился лицом вниз и рассек щеку под глазом. Кровь потекла по щеке, но свернулась и подсохла, еще не дойдя до подбородка. А он подполз обратно к носу и привалился к нему, чтобы передохнуть. «Интересно, почему она рванулась?» — подумал он. «Она плывет к северу, — сказал старик. — А течение, наверное, отнесло нас далеко на восток. Хотел бы я, чтобы она повернула по течению. Это означало бы, что она устала». Но когда солнце поднялось выше, старик понял, что рыба и не думала уставать.
Господи, заставь ее вынырнуть, сказал старик. У меня хватит бичевых, чтобы с ней справиться. В это мгновение рыба внезапно рванулась и повалила старика. Она стащила бы его за борт, если бы он не уперся в него руками и не отпустил бы лису. Он пощупал лису правой рукой и увидел, что из руки течет кровь. «Худо тебе, рыба?» — спросил он.
«Видит Бог, мне и самому не легче».
Переместив тяжесть рыбы на левое плечо и осторожно став на колени, он вымыл в океане руку и подержал ее с минуту в воде. Старик понимал, что сегодня ему еще не раз понадобятся его руки, и огорчался, что поранил их в самом начале. «Теперь, — сказал он, когда рука высохла, — я должен съесть тунца. Я могу достать его багром и поесть со всеми удобствами. Пожалуй, целого куска мне не съесть, — сказал он и перерезал один из кусков пополам. Старик чувствовал, как сильно, не ослабевая, тянет большая рыба, а левую руку у него совсем свело. «Ну, как ты себя чувствуешь, рука?» — спросил он затекшую руку, которая деревенела почти как у покойника. «Ради тебя я съем еще кусочек».
«Ну вот», — сказал он, — «теперь, рука, ты можешь отпустить лису. Я совладаю с ней одной правой рукой, покуда ты не перестанешь валять дурака».
Он потер сведенную судорогой руку о штаны и попытался разжать пальцы. Но рука не разгибалась. Может быть, она разожмется от солнца? Подумал он. Может быть, она разожмется, когда желудок переварит сырого тунца.
Если она мне уж очень понадобится, я ее разожму, чего бы мне это ни стоило.
Если бы со мной был мальчик, он растер бы мне руку от локтя донизу.
Но ничего, она живет и так.
И вдруг, еще прежде, чем он заметил, как изменился уклон, под которым лиса уходила в воду, его правая рука почувствовала, как ослабела тяга.
Он откинулся назад, изо всех сил заколотил левой рукой по бедру и тут увидел, что лиса медленно пошла кверху. «Поднимается», — сказал он. «Ну-ка, рука, оживай, пожалуйста».
Лиса вытягивалась в длину все больше и больше, и, наконец, поверхность океана перед лодкой вздулась, и рыба вышла из воды. Она все выходила и выходила, и казалось, ей не будет конца, а вода потоками скатывалась с ее боков. Вся она горела на солнце, голова и спина у нее были темно-фиолетовые, а полосы на боках казались при ярком свете очень широкими и нежно-сиреневыми. Вместо носа у нее был меч. Длинный меч, как бейсбольная клюшка. И острый на конце, как рапира. Она поднялась из воды во весь рост, а потом опустилась в нее обратно. Бесшумно,
как пловец, и едва ушел в глубину ее огромный хвост, похожий на лезвие серпа, как лиса начала стремительно разматываться. Старик встречал на своем веку много больших рыб. Он видел много рыб, весивших более 1000 фунтов, и сам поймал в свое время 2 такие рыбы. Но никогда еще ему не приходилось делать это в одиночку. А теперь один в открытом море, он был накрепко привязан к такой большой рыбе, какой он никогда не видел, а какой даже никогда не слышал. Его левая рука по-прежнему была сведена судорога, как сжатые когти орла. «Ну, рука у меня разойдется», — подумал он. «Конечно, разойдется хотя бы для того, чтобы помочь моей правой руке. Жили-были 3 брата, рыба и мои 2 руки. Непременно разойдется. Просто стыд, что ее свело. Рыба замедлила ход и теперь шла с прежней скоростью. Но я ее все равно одолею. Да, если только не нападут акулы, сказал он вслух. Если нападут акулы, помилуй Господи, и ее, и меня. А как ты себя чувствуешь, рыба? Спросил он громко. Я себя чувствую прекрасно. Левая рука у меня прошла, а пищи хватит на целую ночь и еще на день. Ладно, тащи лодку, рыба. Старик совсем не так уж хорошо себя чувствовал, потому что боль, которую причиняла его спине веревка, почти перестала быть болью и превратилась в глухую ломоту. Как все было бы просто, если бы я мог привязать бичеву к лодке, подумал он. Но стоит ей рвануться хотя бы легонько, и бичева лопнет. Я должен беспрерывно ослаблять тягу своим телом и быть готов в любую минуту отпустить бичеву обеими руками. Но ты ведь еще не спал, старик. Прошло полдня и одна ночь, а потом еще день, а ты все не спишь и не спишь. Придумай, как бы тебе поспать хоть немножко, пока она спокойна и не балует. Если ты не будешь спать, в голове у тебя все спутается. Сейчас голова у меня ясная, подумал он, даже слишком. Такая же ясная, как сестры мои звезды. Но все равно мне надо поспать. Надо поскорее покончить с едой и немножко поспать. Он проснулся от рывка. Кулак правой руки ударил его в лицо, а лиса, обжигая ладонь, стремительно уходила в воду. Левой руки он не чувствовал, поэтому он попытался затормозить бичеву правой рукой. Но она продолжала, как одержимая, уноситься в море. В конце концов и левая рука нащупала бичеву. Он оперся о нее спиной, и теперь лиса жгла его спину и левую руку, на которую перешла вся тяжесть рыбы. Он оглянулся на запасные бунты лисы и увидел, что они быстро разматываются.
В это мгновение рыба вынырнула, взорвав океанскую гладь, и тяжело упала обратно в море. Лиса все неслась, неслась и неслась, но теперь она уже шла труднее. И он заставлял рыбу отвоевывать каждый ее дюйм. Он все еще отпускал лису, но все скупее и скупее. Ну вот, подумал он, теперь она прыгнула уже больше 10 раз и наполнила свои пузыри воздухом. Теперь она уже не сможет уйти в глубину. Она скоро начнет делать круги, и тогда мне придется поработать.
Прошло 2 часа, а рыба все еще продолжала медленно кружить вокруг лодки. У старика перед глазами прыгали черные пятна. Соленый пот заливал и жег глаза, жег рану над глазом и другую рану на лбу. Черные пятна его не пугали. В них не было ничего удивительного, если подумать, с каким напряжением он тянул лису. Но 2 раза он почувствовал слабость. И это встревожило его не на шутку. Неужели я сдамся и умру из-за этой рыбы? Спрашивал он себя. И главное, теперь, когда все идет так хорошо, Господи, помоги мне выдержать. Я прочту 100 раз «Отче наш» и 100 раз «Богородицу». Только не сейчас, сейчас не могу. Считай, что я их прочел. Я прочту их после. Рыбу он увидел во время 3-го круга. Сначала он увидел темную тень, которая так долго проходила у него под лодкой, что он просто не поверил своим глазам. «Нет, — сказал он, — не может быть, чтобы она была такая большая». Но рыба была такая большая, и к концу 3-го круга она всплыла на поверхность всего в 30 ярдах от лодки, и старик мог разглядеть ее громадное туловище, опоясанное фиолетовыми полосами. Ее спинной плавник был опущен, огромные грудные плавники раскинуты в стороны. По лицу старика катился пот. Во время каждого нового круга, который так спокойно и, казалось, безмятежно проплывала рыба, старик выбирал все больше лисы и теперь был уверен, что через 2 круга ему удастся всадить в рыбу гарпун. Но я должен подтянуть ее ближе, гораздо ближе. И не надо целиться в голову, надо бить в сердце. Во время следующего круга старик чуть было ее не достал, но рыба снова выпрямилась и медленно поплыла прочь. «Ты губишь меня, рыба», — думал старик. «Это, конечно, твое право. Ни разу в жизни я не видел существа более громадного, прекрасного, спокойного и благородного, чем ты. Ну что ж, убей меня. Мне уже все равно, кто кого убьет».
«Опять у тебя путается в голове, старик». А голова у тебя должна быть ясная. Приведи свои мысли в порядок и постарайся переносить страдания как человек. Или как рыба, мысленно добавил он. «Что делать?» — думал старик. Всякий раз, когда рыба уходила, ему казалось, что он теряет сознание. «Что делать?»
Попробуй еще раз. Он собрал всю свою боль и весь остаток своих сил и всю свою давно утраченную гордость и кинул их на поединок с муками, которые терпела рыба. И тогда она перевернулась на бок и тихонько поплыла на боку, едва-едва не доставая мечом до обшивки лодки. Она чуть было не проплыла мимо, длинная, широкая, серебряная, перевитая фиолетовыми полосами, и казалось, что ей не будет конца. Старик бросил лису, наступил на нее ногой, поднял гарпун так высоко, как только мог, и изо всей силы, которая у него была и которую он сумел в эту минуту собрать, вонзил гарпун рыбе в бок, как раз позади ее громадного грудного плавника, высоко вздымавшегося над морем до уровня человеческой груди. Он почувствовал, как входит железо в мякоть, и, упершись в гарпун, всаживал его все глубже и глубже, помогая себе всей тяжестью своего тела. И тогда рыба ожила, хоть и несла уже в себе смерть. Она высоко поднялась над водой, словно хвастая своей огромной длиной и шириной, всей своей красой и мощью. Казалось, что она висит в воздухе над стариком и лодкой. Потом она грохнулась в море, залив потоками воды и старика, и всю его лодку. Старика одолела слабость и дурнота. Он почти ничего не видел. Но, опустив бичеву гарпуна, он стал медленно перебирать ее в изрезанных руках. А когда зрение вернулось, он увидел, что рыба лежит на спине серебряным брюхом кверху. «Я старый человек. Я очень устал, но все-таки убил эту рыбу, которая мне дороже брата». Старик привязал рыбу к носу, к корме и к сиденью. Она была такая громадная, что ему показалось, будто он прицепил лодку к борту большого корабля. Отрезав кусок бичевы, он привязал нижнюю челюсть рыбы к ее мечу, чтобы рот не открывался, и было легче плыть. Потом он поставил мачту, приспособил палку вместо гафеля, натянул шкот. Залатанный парус надулся, лодка двинулась вперед, и старик, полулежа на корме, поплыл на юго-запад. Прошел целый час, прежде чем его настигла первая акула. Когда старик ее увидел, он понял, что эта акула ничего не боится и поступит так, как ей заблагорассудится. Он приготовил гарпун и закрепил конец его веревки, поджидая, чтобы акула подошла ближе. Веревка была коротка, потому что он отрезал от нее кусок, когда привязывал свою рыбу. В голове у старика теперь совсем прояснилось, и он был полон решимости, хотя и не тешил себя надеждой. «Я не могу помешать ей напасть на меня, но, может быть, я смогу ее убить». Акула подплыла к самой корме, и когда она кинулась на рыбу, старик увидел ее разинутую пасть
и необыкновенные глаза, и услышал, как щелкнули челюсти, вонзившись в рыбу чуть повыше хвоста. И старик, слыша, как акульи челюсти шумом раздирают кожу и мясо большой рыбы, всадил свой гарпун ей в голову. Акула перевернулась, и старик увидел ее потухший глаз. А потом она перевернулась снова дважды, обмотав вокруг себя веревку. Старик понял, что акула мертва, но сама она не хотела с этим мириться. Лежа на спине, она била хвостом и лязгала челюстями, вспенивая воду, как гоночная лодка. Туловище акулы поднялось на 3/4 над водой, веревка натянулась, задрожала и, наконец, лопнула. Акула полежала немножко на поверхности, потом очень медленно она погрузилась в воду. Она унесла с собой около 40 фунтов рыбы, сказал старик вслух. Она утащила на дно и мой гарпун, и весь остаток веревки. А из рыбы снова течет кровь, и вслед за этой акулой придут другие. Дела мои шли слишком хорошо. Дольше так не могло продолжаться. Хотел бы я, чтобы все это было сном, и я не поймал никакой рыбы, а спал бы себе один на кровати, застеленной газетами. Но человек не для того создан, чтобы терпеть поражение. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить. «Не нужно думать, старик», — сказал он вслух. «Плыви по ветру и встречай беду, когда она придет». «Нет, я должен думать», — мысленно возразил он себе. «Ведь это все, что мне осталось». «Подумай о чем-нибудь веселом, старик, что ни минута ты теперь все ближе и ближе к дому, да и плыть тебе стало легче с тех пор, как ты потерял 40 фунтов рыбы». Он отлично знал, что его ожидает, когда он войдет в самую середину течения. Но делать теперь уже было нечего. «Неправда? У тебя есть выход», — сказал он вслух. «Ты можешь привязать свой нож к рукоятке одного из весел». Он так и сделал. «Ну вот, я хоть и старик, но, по крайней мере, я не безоружен». Дул свежий ветер, и лодка быстро шла вперед. И к нему вернулась частица надежды. Глупо терять надежду. Он перегнулся через борт и оторвал от рыбы кусок мяса в том месте, где его разгрызла акула. Он пожевал мясо, оценивая его качество и вкус. Мясо было твердое и сочное, как говядина, хоть и не красное. Оно не было волокнистым, и старик знал, что за него дадут на рынке самую высокую цену. Но его запах уносило с собой море. И старик не мог этому помешать. Он понимал, что ему придется нелегко. Он плыл уже 2 часа, полулежа на корме, пожевывая рыбье мясо и стараясь поскорее набраться сил и отдохнуть, когда заметил первую из 2 акул. «Галанос», — сказал он вслух,
он увидел, как за первым плавником из воды показался другой, и по этим коричневым треугольным плавникам, так же, как и по размашистому движению хвоста, понял, что это широконосые акулы. Старик намертво закрепил парус и заклинил руль. Потом он поднял весло с привязанным к нему ножом. Он поднял весло совсем легонько, потому что руки его нестерпимо болели. Он сжимал и разжимал пальцы, чтобы хоть немножко их размять. Потом ухватился за весло крепче, чтобы заставить руки сразу почувствовать боль в полную меру и уже больше не отвиливать от работы. И стал наблюдать за тем, как подплывают акулы. Он видел их приплюснутые широконосые головы, большие, отороченные белым грудные плавники. Это были самые гнусные из всех акул. Вонючие убийцы, пожиравшие падаль. Ну что ж, плывите сюда, Галанос. И они приплыли. Одна из них, свернув, скрылась под лодкой. И старик почувствовал, как лодка задрожала, когда акула рвала рыбу. Другая следила за стояком своими узкими желтыми глазками. Затем, широко разинув полукружье пасти, кинулась на рыбу в том самом месте, где ее обглодала первая акула. Старику была ясно видна линия, бегущая с верхушки ее коричневой головы на спину, где мозг соединяется с хребтом, и он ударил ножом, надетым на весло, как раз в это место. Потом вытащил нож и всадил его снова в желтые кошачьи глаза акулы. Акула, издыхая, отвалилась от рыбы и скользнула вниз, доглатывая то, что откусила. Лодка все еще дрожала от той расправы, которую вторая акула чинила над рыбой. Старик, отпустив парус, дал лодке повернуться боком, чтобы выманить из-под нее акулу. Увидев ее, он перегнулся через борт и ткнул ее ножом. Он попал ей в мякоть, а жесткая кожа не дала ножу проникнуть глубже. От удара у старика заболели не только руки, но и плечо. Но акула, выставив из воды пасть, бросилась на рыбу снова. И тогда старик ударил ее в самую середину приплюснутой головы. Они, наверное, унесли с собой не меньше четверти рыбы, и при том самое лучшее мясо. Хотел бы я, чтобы все было сном, и я не ловил этой рыбы. Мне жалко рыба, что так нехорошо получилось.
«Ну-ка, не зевай», — сказал он себе. «Проверь, не отрезана ли веревка, к которой прикреплен нож, и приведи свою руку в порядок, потому что работа еще не кончена». Он сунул румпель под мышку и окунул обе руки в воду. Лодка плыла вперед. Следующая акула явилась в одиночку и была тоже породы широконосых. Она подошла, словно свинья, к своему корыту, только у свиньи нет такой огромной пасти, чтобы разом откусить человеку голову. Старик дал ей вцепиться в рыбу, потом ударил ее ножом, надетым на весло, по голове. Но акула рванулась назад, перекатываясь на спину,
и лезвие ножа сломалось.
Ну, вот теперь они меня одолели. Я слишком стар, чтобы убивать акул дубинкой.
Но я буду сражаться с ними, покуда у меня есть весла, дубинка и румпель.
Акулы напали на него снова только перед самым заходом солнца. Пока он воевал с акулами, солнце совсем зашло.
«Скоро стемнеет», — сказал он. «Тогда я, наверное, увижу зарево от огней Гаваны.
Я не могу быть очень далеко от берега», — подумал старик. «Надеюсь, что они зря там не волнуются. Волноваться, впрочем, может только мальчик. Ну, он-то во мне не сомневается. Рыбаки постарше, те, наверное, тревожатся. Да и молодые тоже. Я ведь живу среди хороших людей». Он не мог больше разговаривать с рыбой. Уж очень она была изуродована. «Пол рыбы!» — позвал он ее. «Бывшая рыба! Мне жалко, что я ушел так далеко в море. Я погубил нас обоих.
Но мы с тобой уничтожили много акул и покалечили еще больше. Тебе немало, верно, пришлось убить их на своем веку, старая рыба. Ведь не зря у тебя из головы торчит твой меч».
Ему понравилось думать о рыбе и о том, что она могла бы сделать с акулой, если бы свободно плыла по морю.
«Надо было мне отрубить ее меч, чтобы сражаться им с акулами», — думал он, — «но у него не было топора. А теперь уже не было и ножа.
Но если бы у меня был ее меч, я мог бы привязать его к рукоятке весла. Замечательное было бы оружие. Вот тогда мы с ней в самом деле сражались бы бок о бок.
А что ты станешь теперь делать, если они придут ночью? Что ты можешь?»
«Драться. Драться, пока не умру». Но в темноте не было видно ни огней, ни зарева. Были только ветер и надувшийся парус. И ему вдруг показалось, что он уже умер. Он сложил руки вместе и почувствовал свои ладони. Они не были мертвы, и он мог вызвать боль, а значит и жизнь, просто сжимая и разжимая их.
Он прислонился к корме и понял, что жив. Об этом ему сказали его плечи.
«Хотел бы я купить себе немножко счастья, если его где-нибудь продают.
Но сейчас я хочу увидеть огни Гаваны и ничего больше». Он увидел зарево городских огней около 10 часов вечера.
«Ну вот и все.
Конечно, они нападут на меня снова. Но что может сделать с ними человек в темноте, голыми руками?» Все его тело ломило и саднило, а ночной холод усиливал боль его ран и натруженных рук и ног.
Надеюсь, мне не нужно будет больше сражаться, подумал он.
Только бы не сражаться.
Но в полночь он сражался с акулами снова и на этот раз знал, что борьба бесполезна. Они напали на него целой стаей, а он видел лишь полосы на воде, которые прочерчивали их плавники, и свет, который они излучали, когда кинулись рвать рыбу. Он бил их дубинкой по головам и слышал, как лязгают челюсти и как сотрясается лодка, когда они хватают рыбу снизу. Он отчаянно бил дубинкой почему-то невидимому, что мог только слышать и осязать, и вдруг почувствовал, как что-то схватило его дубинку, и дубинки не стало. Он вырвал румпель из гнезда и, держа его обеими руками, бил и колотил им, нанося удар за ударом. Но они уже были у самого носа лодки и набрасывались на рыбу одна за другой, и все разом, отдирая от нее куски мяса, которые светились в море. В то время как акулы разворачивались снова, чтобы снова накинуться на свою добычу. Одна из акул подплыла, наконец, к самой голове рыбы. Тогда он понял, что все кончено. Он ударил румпелем по носу акулы, там, где ее зубы застряли, в крепких костях рыбьей головы. Она бросила рыбу и отплыла подальше. То была последняя акула из нападавшей на него стаи. Им больше нечего было есть. Старик едва дышал и чувствовал странный привкус во рту. Привкус был сладковатый и отдавал медью. И на минуту старик испугался. Но скоро все прошло. Он сплюнул в океан и сказал: «Ешьте, Галанос, давитесь, и пусть вам приснится, что вы убили человека». Старик знал, что теперь уже он побежден окончательно и непоправимо. И, вернувшись на корму, обнаружил, что обломок румпеля входит в рулевое отверстие, и что им на худой конец тоже можно править. Накинув мешок на плечи, он поставил лодку на курс. Теперь она шла легко, и старик ни о чем не думал и ничего не чувствовал. Он только ощущал, как легко и свободно она идет теперь, когда ее больше не тормозит огромная тяжесть рыбы. «Хорошая лодка», — подумал он, — «она цела и невредима, если не считать румпеля. А румпель нетрудно поставить новый». Старик чувствовал, что вошел в теплое течение, и ему были видны огни прибрежных поселков. Он знал, где находится, и добраться до дому не составляло теперь никакого труда. «Ах, как легко становится, когда ты побежден! Я не знал, что это так легко. Кто же тебя победил, старик?» — спросил он себя. «Никто. Просто я слишком далеко ушел в море». Когда он входил в маленькую бухту, огни на террасе были погашены, и он понял, что все уже спят. Ветер беспрерывно крепчал, и теперь он дул очень сильно. Но в гавани было тихо, и старик пристал к полосе гальки под скалами. Помочь ему было некому,
и он подгреб как можно ближе. Потом вылез из лодки и привязал ее к скале. Сняв мачту, он скатал на нее парус и завязал его. Потом взвалил на плечо и двинулся в гору. Вот тогда-то он понял всю меру своей усталости. На мгновение он остановился и, оглянувшись, увидел в свете уличного фонаря, как высоко вздымается за кормой лодки огромный хвост рыбы. Он увидел белую обнаженную линию ее позвоночника и темную тень головы с выдающимся вперед мечом. Старик снова начал карабкаться вверх. Одолев подъем, он упал и полежал немного с мачтой на плече. Потом постарался встать на ноги, но это было нелегко. Ему пришлось отдохнуть 5 раз, покуда он не достиг своей хижины. Войдя в дом, он прислонил мачту к стене. В темноте он нашел бутылку с водой и напился. Потом лег на кровать. Он натянул одеяло на плечи, прикрыл им спину и ноги и заснул, уткнувшись лицом в газеты и вытянув руки ладонями вверх. Он спал, когда утром в хижину заглянул мальчик. Ветер дул так сильно, что лодки не вышли в море, и мальчик проспал. А потом пришел в хижину старика, как приходил каждое утро. Мальчик убедился в том, что старик дышит, но потом увидел его руки и заплакал. Он тихонько вышел из хижины, чтобы принести кофе, и всю дорогу плакал. Вокруг лодки собралось множество рыбаков, и все они рассматривали то, что было к ней привязано. Один из рыбаков, закатав штаны, стоял в воде и мерил скелет веревкой. Мальчик не стал к ним спускаться, он уже побывал внизу, и один из рыбаков пообещал ему присмотреть за лодкой. «Как себя он чувствует?» — крикнул мальчику один из рыбаков. «Спит!» — отозвался мальчик. Ему было все равно, что они видят, как он плачет. Не надо его тревожить. «От носа до хвоста в ней было 18 футов!» — крикнул ему рыбак, который мерил рыбу. «Не меньше!» — сказал мальчик. Он вошел на террасу и попросил банку кофе. «Дайте мне горячего кофе и побольше молока и сахару».
«Возьми что-нибудь еще».
«Не надо. Потом я погляжу, что ему можно будет есть». «Ох и рыба!» — сказал хозяин. «Прямо-таки небывалая рыба. Ну и ты поймал вчера 2 хороших рыбы». «Ну и совсем мою рыбу», — сказал мальчик. И снова заплакал. Мальчик отнес в хижину банку с горячим кофе и посидел около старика, покуда тот не проснулся. «Лежи, не вставай», — сказал ему мальчик. «Вот, выпей». Он налил ему кофе в стакан.
Старик взял у него стакан и выпил кофе. «Они одолели меня, Монолин», — сказал он. «Они меня победили».
«Но сама-то она ведь не смогла тебя одолеть. Рыба ведь тебя не победила».
«Нет, что верно, то верно. Это уж потом случилось».
Педрико обещал присмотреть за лодкой и за снастью.
Что ты собираешься делать с головой?
Пусть Педрико разрубит ее на приманку для сетей.
А меч?
Возьми его себе на память, если хочешь.
Хочу, сказал мальчик. Теперь давай поговорим о том, что нам делать дальше.
Меня искали?
Конечно, и береговая охрана, и самолеты.
Океан велик, а лодка совсем маленькая, ее не заметишь, сказал старик. Он почувствовал, как приятно, когда есть с кем поговорить, кроме самого себя и моря. «Я скучал по тебе», — сказал он. «Ты что-нибудь поймал?»
«Одну рыбу в первый день, одну во второй и две в третий».
«Прекрасно.
Теперь мы опять будем рыбачить вместе».
«Нет, я несчастливый. Мне больше не везет».
«Да наплевать на это везение», — сказал мальчик. «Я тебе принесу счастье».
«А что скажут твои родные?»
«Неважно. Я ведь поймал вчера две рыбы. Но теперь мы будем рыбачить с тобой вместе. Ты должен поскорее поправиться, потому что я еще многому должен у тебя научиться. А ты можешь научить меня всему на свете».
Наверху, в своей хижине, старик опять спал. Он опять спал лицом вниз, и его сторожил мальчик. Старику снились львы.
Рассказ Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» прозвучал в исполнении заслуженного деятеля искусств Геннадия Мичурина.